Всем привет! Не знаю, за вот этими всеми событиями, скандалами, расследованиями и прочими интригами, помните ли вы тот момент, когда выяснилось, что у Любови Соболь был долг от Леонида Незлина? Она даже собирала деньги, его там погашала. И в тот момент я, конечно же, сразу обратился к ней за комментариями, за интервью, но она сказала, что не готова говорить на эту тему, но пообещал, что как только сможет, сразу и выдаст все ответы. Ну, я, честно говоря, тогда подумал, что это, ну, такая вежливая форма, знаете, мы вам перезвоним, но Люба сдержала слово и на днях написала мне, что готова ответить на все интересующие меня вопросы. Ну, тут, конечно, и Невзлингейт, и, соответственно, расследование Максима Каца, и все это вместе. И я подумал, что это хороший повод для еще одного большого разговора с Любовью Соболь. Люба, вот для начала, просто чтобы мы понимали, как мы все оказались в этой точке, ты прежде всего, ведь никто особо не задумывался, когда вот вспомнили про историю с Невзлиным и с тем, что оказалось, что ты ему должна денег. Вообще, ты же уехала в 21-м году из России. Как и на что ты жила все это время?
Я не совсем поняла про точку, которую ты обсуждаешь, вот точки, в которой мы оказались. Если это не про твою эту программу, то у меня нет других версий. Что касается моих доходов, то я работала, я продолжала работать, при том, что в 2021 году фонд борьбы с коррупцией, в котором я проработала с самого начала до самого конца, был признан экстремистской организацией. Тем не менее, я была главой на тот момент канала Навальный Лайф. У нас были доходы с Ютуба, монетизации, спонсорства и вплоть до начала полномасштабного вторжения в Украину и санкций в отношении Ютуба и блокировки рекламы, мы жили конечно, на все вот эти доходы с Ютуба, монетизации, спонсорства и так далее. Потом стало, конечно, тяжелее, и я писала публично о том, что приходилось и фандрайзить. Фандрайзить нужно было очень много, потому что те, кто занимается когда-то фандрайзингом, знают, что деньги не льются потоком, и это большая, трудная работа по вовлечению людей, по тому, чтобы они стали спонсорами. Иногда устраиваются фандрайзинговые аукционы, иногда фандрайзинговые ужины и так далее, и так далее. Это выматывающая дополнительная работа, но ей пришлось заниматься, потому что в начале войны доходы очень резко сократились. Поэтому мы жили навсегда. Я живу, и моя сейчас небольшая команда, мы живем на деньги от Ютуба, деньги от пожертвований от организации и от частных лиц.
Ну, в какой-то момент, как я понимаю, во-первых, давай расскажем. Я про точку имею в виду, как получилось так, что пришлось занимать у Невзлина. Это же всех интересовало некоторое время назад, пока не пришел Кац. Значит, но до Каца мы еще доберемся. А вот я хотел спросить, а как получилось так, что, ну, какое-то разделение каналов получилось. Я так понимаю, за тобой остался Навальный Лайф, а все остальные с ВБК стали делать популярную политику и другие каналы, там Алексей Навальный и прочие.
Но смотри, все сразу сцепились за вот этот кредитный долг, который благодаря людям, большое спасибо всем, кто делал свои пожертвования и помогал мне выплатить этого долга. Я хотела бы сказать, что то есть слишком много внимания этому уделено. Я проговорила очень четко и продекларировала о том, что я никогда не получала никаких заданий, ни зарплаты, ни указаний ни от Михаила Ходорковского, ни от Леонида Невзлина. Я не была их сотрудником, и Вот эту помощь, которую он оказал без каких-либо условий, без условий того, что я буду что-то делать для него, публично или не публично. И я написала достаточно большой пост, и там даже не вместилось в один огромный твит, я написала два огромных твита со всей этой историей, потому что я не хотела никакой недосказанности, хотела быть честной, искренней, публичной, насколько это возможно. Что касается разделения каналов, то это существовало, в принципе, всегда, и со времен Москвы, когда мы еще были в Москве, Леонид Волков больше занимался именно штабами Навального, это была его непосредственная обязанность. Я занималась каналом Навальный Лайф. И когда мы выехали из России, когда там Леонид Волков раньше гораздо уехал, в 2019 еще году, потом многие ребята уехали, когда нас признали экстремистами, я была в тот момент на домашнем аресте, и я вот, и Кира Ярмаш, мы последние, наверное, выехали из России, когда это стало возможным, и из тех, кто был на свободе в тот момент, да, и те, кто хотели там, да, и понимали, что они дальше будут продолжать работать, а не расстаются с командой Навального. И тогда просто, когда при переезде, в принципе, остался ровно тот же самый статус, то, что было в Москве, Навальный Лайф как команда работала независимо, организационно и финансово от Леонида Волкова, так это в целом в дальнейшем и осталось. И как бы у меня никогда не было принципиальных разногласий со самим Алексеем Навальным, но с Леонидом Волковым за вот долгие годы работы такие принципиальные разногласия были. Обсуждать я вот прямо там предвещу этого вопрос, я бы их в эфире не хотела, я считаю, что это не место и не время, но вот так вот осталось, как осталось, было, собственно, в Москве, да, что канал Навальный Лайф подчиняется непосредственно Алексею Навальному, я непосредственно руководитель, там, да, условно говоря, там, генеральный продюсер, продюсер, там, неважно, там, менеджер, там, неважно, как называть, я никогда там не обращала внимания.
Осуществляешь оперативное руководство, понятно.
Мы были, ну, что значит оперативно? Любое, стратегическое и оперативное, и, то есть, как бы, общее, ну, и главный редактор и так далее, то есть, потому что все равно команда всегда действовала на условиях небольшой корпорации, а стартапа. Очень многие ребята совмещают должности, умеют все, и в таких тяжелых условиях, как постоянные обыски, аресты, изъятие техники и так далее, ну, то есть, команда была всегда сплоченной, небольшой, бойкой, и, собственно, всегда была организационно независимой от Леонида Волкова, так это просто в дальнейшем и осталось. С другой стороны, мы, конечно, всегда были и до сих пор Навальный Лайф уже не под моим руководством остается частью команды Навального в таком большом смысле. Но KCF International тоже, если будет дальше там от тебя вопросы, какие там финансовые отношения, вот про Железняка и так далее, сразу могу сказать, что вот к новосозданной организации KCF International, KCF Europe и так далее, то есть я отношения не имею ни как сотрудник, ни как директор, я не получала никогда оттуда зарплаты, и, собственно, я продолжаю общаться со многими своими бывшими коллегами из ECF, да, то есть в личном, в профессиональном качестве мы поддерживаем наше общение, но вот, то есть я была в фонде борьбы с коррупцией от момента его начала, там, да, то есть вот я, ну, собственно, там, мы начинали его, да, то есть с небольшой командой в 2011-2012 году, до его закрытия в 2021 году, дальше, то есть в ECF International я уже не вступала.
А почему вообще так получилось, что вы в разных странах оказались с основной командой ФБК, и вот каналы как-то своими путями пошли, как-то не помогая друг или помогая друг другу, я не знаю, но в общем как-то все равно это была какая-то такая автономность. Тут, знаешь, некоторые обратили внимание на то, что там Юлия Навальная говорила, что вот многие люди с первых дней там вместе с Алексеем Навальным, там вот и на фотографии нет тебя, как раз человека, который, собственно, с первых дней там. Как так получилось, что пути разошлись?
Мне кажется, что ты пытаешься найти какой-то большой конфликт или какую-то большую историю за...
Я не то чтобы пытался
Это
найти
нет.
конфликт, но просто реально вот это разделение, оно было видно. Может быть, это само собой получилось, и тут нет конфликта, так что это нормально.
Ну, к публикациям других людей, наверное, нужно спрашивать про публикации других людей. Опять же, да, я не жила в Вильнюсе, я это публично, собственно, и говорила, что местоположение там себя и своей семьи я публично не стараюсь не афишировать. При этом, ну, это так, секрет Полишинеля, да, то есть все журналисты, и ты, и другие люди об этом знают. Но при этом я еще раз повторяю, что со времен того, как мы были в Москве и после переезда в целом мало что поменялось именно в организационном и финансовом финансовом плане. Да, то есть кооперация все равно сохранялась. Я участвовала в летучках. Например, были летучки Фри Навальный, обсуждение кампании, ШИЗО и другой там, да, истории. Я участвовала в них, потому что, конечно, я себя ощущаю и близким соратником Навального, и я поддерживала с ним общение до последних дней. И, естественно, канал Навальный Лайв был всегда каналом Алексея Навального и подчинялся, то есть, непосредственно ему. Если честно, я не очень люблю в том числе и бюрократические истории, я не очень люблю интриги, подковерные борьбы и вот это все. Но если можно этого всегда избежать, я буду стараться это избегать. Поэтому работать, как работали в Москве, мы продолжили и за границей. И я думаю, что это было очень успешно, да, вот канал Навальный Лайв, несмотря на все вот эти тяжелые препятствия, несмотря на то, что признали экстремистами, лидера посадили в тюрьму, в пыточные условия, пришлось переезжать, перевозить людей. Это очень серьезная история. Пришлось разбираться снова с налоговой системой новой страны, с вид на жительство, с бюрократическими разными препонами и так далее, и так далее. Все равно вот за первый месяц войны, полномасштабной войны в Украине в 2022 году, у нас на Навальный Лайв было 60 миллионов просмотров. Я могу сейчас ошибаться, по-моему, это около 20 миллионов уникальных зрителей было у нас из России. А за второй месяц войны 44 миллиона просмотров, большая часть которых из России и так далее, и так далее. То есть у нас, конечно, потом, да, были поменьше просмотры, но все равно это были миллионы и миллионы всегда. И это небольшая команда в тяжелых условиях, после обысков, с переездами, неважно, на чемоданах ты, есть у тебя квартира, где жить нету. В любом случае выдавали всегда очень качественный контент, проверяли информацию, давали прямые эфиры, давали видео. И, собственно, я горжусь собой и своей командой, которая в любых условиях выживала и продолжала бороться за правое дело.
Но в какой-то момент наступили финансовые трудности, я так понимаю, денег стало не хватать, насколько я понимаю, Леонид Волков отказался помогать каналу Навальный Лайв.
Но, опять же, все, что ты сейчас озвучиваешь, я написала публично, написала очень развернуто в своем твиттер-аккаунте. Любой может обратиться.
Хотел бы понять, когда это произошло.
Больше там, да, каких-то там домыслы или какие-то там вот... Вот я не знаю, что ты от меня еще хочешь, потому что я, в принципе, там написала полностью открыто все. Да? То есть первый серьезный удар по нам именно финансово был, когда нас признали экстремистами. Нам пришлось перевозить технику с какими-то огромными таможенными сборами и так далее. Вот в Грузию, потому что там в Грузии на месте техники не было. Пришлось московский там свет перевозить и так далее. Перевозить команду, налоги, вот транспортные какие-то расходы и так далее, и так далее. Очень была большая финансовая нагрузка после признания нас экстремистами. Чтобы команда могла продолжать делать контент, пришлось очень-очень много вложиться, да, вот в эти вот новые траты. Второй удар был очень сильный. Мы выжили, у нас был какой-то запас денег со стороны там спонсорства, монетизации Ютуба, который был на тот момент. Контент был очень популярный, соответственно, и доходы с Ютуба были достаточно большие для нашей небольшой команды, мы могли себе позволить это. Второй сильный удар, когда у нас уже не было вот этой подушки безопасности финансовой, случился когда YouTube подключил монетизацию по России. Больше 80% на тот момент зрителей это была Россия. Соответственно, люди без VPN, соответственно, у тебя есть 100% доходов, и ты на них рассчитываешь. И тут одно момента без предупреждения YouTube, то есть это не были санкции в отношении, там, со стороны России, не были санкции со стороны Вашингтона или Брюсселя. Самостоятельно YouTube сказал, что мы уходим с российского рынка, отключаем рекламу, отключаем монетизацию и так далее. То есть у тебя было 100% доходов, осталось из них 20%. У людей им нужно платить зарплату, потому что они все живут. У нас всегда были очень скромные зарплаты. Это люди не там олигархи, это люди, которые вот, ну, от зарплаты до зарплаты платят за свое жилье арендное, которое они там снимают в новой стране, куда они уехали, чтобы продолжать работать на прекрасную Россию будущего. Да, вот как бы пафосно это не звучало, но тем не менее. И им нужно, ну, то есть им нужно платить зарплату, нужно откуда-то брать деньги. Я делала все возможное для того, чтобы деньги нафандразить. Я общалась с различными и организациями, и частными лицами. Я делала постоянно, то есть каждые выходные. Очень много людей может это подтвердить, потому что видели, как я организую постоянно вот эти фандрайзинговые мероприятия. Там маленькие, большие, неважно, это было в разных странах. И, то есть, ну, пахала в том числе, кроме того, чтобы делать контент, кроме там главредакторства, кроме каких-то бюрократических вещей, когда мне приходилось писать по 50 e-mail, чтобы сотруднику дали вид на жительство. А все это после войны, конечно, ну, то есть полномасштабной войны, это было все очень-очень сложно, все договоренности поменялись, все нужно было обновлять заново. То есть помимо этого все было еще большое финансовое такое вот давление на нас. И да, я обратилась к Леониду Волкову, и он сказал, что я говорю, ну вот у нас такие-то, то есть зарплатные. В целом YouTube-канал Навальный Лайф, это там вот по моим грубым прикидкам, это если в годовом выражении, да, было 10, меньше 10% в годовом выражении от всего бюджета ACF на тот момент. А мне тогда нужно было не в годовом выражении, мне нужно было вот буквально первую пару зарплат ближайших
Ну, чтобы
помочь.
разрыв преодолеть финансово.
Да, разрыв преодолеть, который вот был, вот, но мне нужно выплачивать зарплату вот прямо вот там через 2 недели. Деньги откуда взять? Ну, то есть я их не печатаю. Соответственно, я обратилась к Леониду. Я ему расписала, да, и сказала, что вот такие-то траты, это именно зарплаты, это ничто больше. То есть, да, у нас там Adobe лицензии были куплены, еще и так далее. Мы все посрезали, все, что можно. Вот только именно зарплаты, именно сотрудник, которые уже переехали. И если столько не получится, сколько получится. Леонид сказал, нисколько не получится, на этом разговор был закончен.
А у тебя есть предположение, почему так?
Я не хочу домыслом предположения делать. Ну, я при этом за спиной, мы все равно общаемся публично, но так или иначе, я думаю, что ну, это будет просто некрасиво, если мы сейчас за спиной начнем обсуждать, и я вот буду выдвигать какие-то свои версии, предположения, я бы оставила их, конечно, при себе.
А тебе предлагали когда-нибудь там, я не знаю, отдать канал, что-нибудь, ну, типа, не справляешься, давай мы сами справимся.
Значит, отлично справлялись, 60 миллионов просмотров за 1 месяц, отлично справлялись. Нет, мне напрямую никто никогда не предлагал, я вышла с этой инициативой самостоятельно, когда уже после отравления в прошлом году, которое случилось весной в Берлине, и я уже, то есть мне нужно было восстанавливать свое физическое здоровье, и поэтому тогда я поняла, что, наверное, нужно каким-то образом все это себя немного сгрузить. Я очень много всего тянула на себе последние годы, и тогда это инициировало разговор о том, что вот Навальный Лайф, как именно организационная структура, может ли Вильнюс взять на себя эти расходы, ребята и так далее. Мне было очень важно, чтобы моих сотрудников, которые приходили под мое имя и под имя Алексея Навального, которые с нами и под там кровь и слезы прошли за это время, чтобы они не были уволены. Я всем сказала своим сотрудникам, что если вас будут увольнять, я сделаю все для того, чтобы найти вам новое место работы. И потом я, собственно, этим занималась. Поэтому, то есть, какие-то процессы уже начались именно в прошлом году. 22-й год мы пережили. 22-й год, да.
А как появился в этой истории Леонид Невзлин?
Опять же, Саш, ты хочешь мне какие-то дополнительные данные узнать? К сожалению, я тебе, ну, то есть, мне кажется, вот максимально полно все, что я могла бы этой истории написать, что Леонид Невзлин, я с ним виделась буквально однажды мельком за каким-то общим завтраком в кафе в Вильнюсе. В целом, да, то есть мы с ним общались достаточно редко. Это общение, вот я посмотрела перед тем, как писать этот свой твит, пост большой, посмотрела, что да, действительно, у нас вот общение было настолько нерегулярно, что буквально, если по звонкам посмотреть, по общению, то это раз в полгода примерно. Вот так вот мы с ним в течение последних там пару лет, вот когда первый раз вообще с ним каким-то образом познакомились, пару лет там, да, то есть там раз в полгода где-то созванивались, но опять же, как бы я не могу ничего больше сказать того, что я написала, потому что в целом и нечего рассказывать. То есть, как я написала, что Леонид предлагал финансовую помощь без каких-то условий, просто спрашивал, Люба, чем можно помочь, как там, да, как вы там, как, не знаю, как семья, что могу сделать, ну вот. И, соответственно, когда случилась вот эта ситуация, когда я понимала, что я уже пошла по всем дорогам, и, то есть, ну, то есть, а зарплату нужно платить вот прямо вот сейчас, то есть я взяла эту помощь, и сейчас вот как я, ну, то есть все публично об этой помощи, собственно, я и написала, то есть, да, каких-то новых таких вот суперподробностей, которые я могла тебе рассказать, каких-то сенсационных вещей, я представить не могу, то есть вот все
Не,
как,
не,
все Все как было, собственно.
Я, конечно, очень люблю сенсации, особенно какие-нибудь нездоровые, но в данном случае просто у меня остается непонятно, ну, например, условно говоря, это он сам предложил или ты его нашла и попросила, потому что, ну, это важно, важно, поясню почему, не потому что это не про тебя история, а про, условно говоря, Невзлина. Он попытался
Но
как-то...
мне кажется, наши взаимоотношения с ним, вот именно в финансовом плане, я бы, ну, то есть, история нападения никакого отношения не имеет. Ну, то есть, опять же, да, то есть, я думаю, что Леонид Незлин взаимодействовал с разным большим количеством людей. И там из Украины, и, наверное, из России. Я не знаю, да, всех его контактов и так далее. И вот есть история нападения, да, вот есть расследование, есть видео, которое опубликовала Маша Певчих, есть там, да, вот такие данные, есть Христо Грозев, Миша Маглов и так далее, которые проанализировали это все со своей стороны. Это одна история, да, а другую вещь, то есть, ну, то есть я не слышала ни разу, да, вот я узнала вообще о причастности там, да, или непричастности, вот потенциальной причастности, не знаю, вот о всей этой истории там про Ходорковского, про Незлина я узнала ровно как и ты, Саш, и как зрители вашего канала публично через выход расследования там онлайн. До этого я и предположить не могла, что может быть какая-то причастность. Мне и в голову это не могло прийти. Я не предполагала, и когда мы общались с Леонидом Невзиным, естественно, он не упоминал ни о каких нападениях или каких-то, не знаю, там, о Миронове, например, вообще никогда речь не шла. Это Леонид Невзин, да, то есть, ну, как я и сказала, да, то есть он спрашивал, чем нужна помощь и так далее. Я всегда говорила, что спасибо, как-то справляемся, все нормально. И вот в тот момент, когда мы действительно, когда я не смогла уже справиться, когда, ну, то есть были очень сжатые сроки и финансовая ответственность на мне, когда мне сказали, что там, да, вот Леонид Волков, который отвечал за финансы, что он не будет помогать даже частично, то есть, соответственно, я и взяла эту помощь, но, опять же, я хочу проговорить там десятый, наверное, раз, что она, опять же, не была обусловлена какими-то условиями, что Леонид Невзель никогда не требовал у меня за счет этой помощи, чтобы я что-то говорила или не говорила, что-то писала или не писала, как-то по-другому к кому-то относилась там, и так далее. Я была всегда самостоятельным политиком, и мои взгляды формировались там долгое время, но я, то есть, всегда считаю, что я всегда была независима, в том числе даже от ближайших коллег, я всегда выражала именно свои взгляды, и делать это всегда максимально открыто и публично. И я надеюсь, что у зрителей твоего канала не возникнут в этом сомнения, а если они будут, то я готова на них отвечать.
Ну, ты знаешь, вот тут удивительно было, что это были деньги в долг. Ну, когда ты даешь деньги в долг, то обуславливать еще чем-то, ну, это уж совсем бесчеловечно, как мне кажется. Вот, поэтому насчет того, были они обусловлены или нет, у меня, например, не было сомнений. Потому что одно дело, когда ты просто дал, и человек тебе как бы обязан.
Я понимаю,
Другое
что
дело, когда ты дал в долг, и он тебе должен отдавать. А скажи, пожалуйста,
вот,
прости.
нет, ну, на самом деле, вот у тебя, может быть, не было, но я думаю, что вот, ну, то есть я читаю там, да, комментарии, обратную связь, что у людей какой-то был вопрос, да, вот, а Михаил Ходорковский, вот ты была в антивоенном комитете, вот потому что тебя там Ходорковский платил и так далее. Конечно, нет, я вот тоже публично про это писала, что в антивоенный комитет меня пригласил Евгений Чичваркин, который я знаю лично достаточно давно, там уже на тот момент был Сергей Гуриев, который тоже для меня достаточно авторитетный и значимый человек, на мнение которого я ориентируюсь. Я вступила в этот комитет, как и говорила, потому что я считала объединительную историю в начале войны очень важной и очень правильной. Вот любые объединения, любые совместные заявления в начале войны, там Лев Пономарев, я помню, петицию на Чижовск запустил, там, да, в котором в обычное время, наверное, никто не влияет, но вот в такие пиковые моменты, когда все внимание устремлено, в том числе на российскую оппозицию, объединительные истории очень важны, и поэтому, то есть я за участие в антивоенном комитете никогда не получала ни рубля, даже намека со стороны Михаила Борисовича или Евгения Чичваркина, или Сергея Гурьева, или кого-то там еще никогда не было. Соответственно, ну, то есть вот чтобы не было вот этих ситуаций всех, да, домыслов, каких-то там недоговоренностей,
Знаешь, что
то
меня
нет,
упрекнули, Нет, я
такого не
у
было, не было.
Ходорковского.
Я всегда была независима. Вот, мне кажется, я настолько всегда была упертая сумасшедшая, что предположить мою ангажированность всегда было бы не так просто.
Меня просто, когда я брал интервью у Ходорковского, после этого меня упрекнули, что я у него спросил насчет того, что вы купили членов антивоенного комитета, и он сказал, что нет, вот я плачу зарплату там Шевченко, еще кому-то, еще. Мне сказали, а я не дожал, знаешь, в чем? В том, что я должен был спросить, а другими способами, может быть, вы помогали зубы там лечить, еще что-то,
Нет,
ребенка
никто
там
мне зубы не помогал
выстраивали,
лечить,
еще
а
кого-то.
слава богу, у меня все в порядке с зубами. У меня есть медицинская страховка, я справляюсь в странах Балтии. Вот в принципе, есть за счет налогов, там очень большие налоги, но за счет больших налогов ты можешь пролечить свое здоровье бесплатно, ну, то есть, ну, не бесплатно, да, за счет, там, условно говоря, выплаченных ранее налогов, поэтому нет, не помогал мне ни с зубами, ни с, не знаю, ни с чем-либо другим, и, опять же, никогда денежных отношений между Михаилом Ходорковским и мной не стояло, ну, то есть, я не получала от него денег, я с ним общалась, у меня сейчас, я могу публично сказать, да, если там, опять же, предвещая вопросы, после выхода видео расследования я прекратила общение и с Михаилом Ходорковским, и с Леонидом Невзиным. В настоящий момент у нас нет с ними общения ни там, ни письменно, ни устно. До выхода расследования, там, в течение последних там, лет, особенно военных лет, я общалась несколько раз с Михаилом Борисовичем Ходорковским, и, то есть, потому что мне было интересно его мнение, потому что мне были интересны того, на его взгляд на российскую политику, на то, что происходит. Он достаточно опытный мужик, я не знаю, как еще сказать, хорошо понимающий Путина, логику действующей власти, и поэтому его взгляд на вещи мне был интересен. Но это общение было всегда на равных. Я, опять же, никогда не получала ни денег, ни каких-то указаний, и представить это нельзя было, и я думаю, что Ходорковский никогда бы не, ну, то есть, не ущемил бы меня таким образом, чтобы что-то потребовать, да, там, или как-то еще, ну, то есть, это не могло, это трудно представить, потому что, опять же, мы с ним общались на равных всегда в этом плане.
Там был сбор, который ты попросил, да, и в нем участвовали люди, и я так понимаю, что закрыл его в результате какой-то один большой донат. У тебя есть подозрение от кого?
Там участвовало более 400, по-моему, 50 человек всего. Они шли разными платежами. Минус в том, то, что один я собирала, то есть через программу, через сайт GoFundMe, и он мне заморозил сборы, и до сих пор я сейчас службу поддержки выясняю, как я могу вывести эти средства, потому что я из России, и они очень, ну, как бы напугались того, что деньги могут пойти в Россию. Я сейчас им представляю доказательства, там, документы и так далее, чтобы они мне разморозили, и я могла вывести эти деньги и выплатить их в качестве этого долга, чтобы закрыть всю эту историю. А что касается последнего доната, да, то есть он был крупнее всех остальных сильно, это сделал сторонник, который никаким образом не связан ни с Леонидом Незлиным, ни с Михаилом Ходорковским. Я впервые о нем узнала. Он пришел и сказал, я могу, хочу помочь. Мне очень много людей писало. Я ставила свой телеграм-бот. Мне очень много людей напрямую писало, что мы хотим помочь. Я всем просто скидывала ссылки на те же самые, которые разместила публично. То есть я просто то же самое сделала. То есть человек, который потом в итоге отправил самый большой донат, это просто человек, который получил от меня также публичную ссылку на пожертвование. Поэтому там нет никакой большой истории. Это не был там, не знаю, Александр Плющев или кто-то еще.
Прости, что залезаю в твои деньги. То есть формально ты еще не выплатил Невзину, они еще заморожены.
Вот эта история, к сожалению, продолжается, да, то есть она продолжается в том плане, что я связалась с человеком, как я понимаю, который выполняет бухгалтерские функции у Леонида Невзина. Я спросила, на какой счет это все скидывать, куда это все переводить, и получила, соответственно, реквизиты, и начала процесс вот этого перевода, но я столкнулась с тем, что GoFundMe не дает мне вывести, они на счету лежат, Они видны, я их вижу, то есть они не испарились, но я их не смогла вывести очень быстро, потому что они потребовали дополнительную проверку. И когда я стала выяснять, почему эта проверка вот так долго длится, и она такая сложная, они сказали, что у нас есть подозрение, что эти деньги могут уйти в Россию, у вас там где-то там была там надпись на русском языке об этом, там и так далее, там представьте доказательства, что эти деньги не пойдут в Россию. Вот. И, соответственно, сейчас путем там своего статуса, своих документов, рассказываем о том, что это за долг, который я выплачиваю, там, кто такой Леонид Невзин, да, то есть то, что он, ну вот, что эти деньги не пойдут на счет в Россию. Вот сейчас этот очень долгая переписка идет, опять же, ну вот это благодаря санкциям и войне Владимира Путина, вот коснулось, все это долетело и сюда.
Вообще, я представил себе так сурово. Это деньги, долг человеку, который подозревается нашей оппозиции в избиении или захвате
Им
избиении
это
Леонида
конкретно не интересно. Им интересно, опять же, чтобы деньги не пошли на банковский счет в
Леонида.
России. Насколько я понимаю, они боятся вторичных санкций каких-то, и это просто стандартная проверка для любого человека, который связан с Россией. Поэтому, ну, к сожалению, проверка длится очень долго, несколько недель. Вот последнее письмо прислали буквально сегодня с тремя вопросами дополнительно. Вот сейчас с тобой поговорю, буду сидеть на третий вопрос и снова отвечать. Ну, бюрократия, куда денешься?
Абсолютно. Как тебе расследование, Максима Каца?
Хороший вопрос. Мне кажется, вы в своих эфирах уже со всех уже сторон его обсудили, и я, как и все остальные люди, собственно, жду ответов, которые обещали дать руководители ACF International, и все они написали, что этот ответ обязательно будет предоставлен. Дайте немного время разобраться со всеми предъявленными претензиями и обвинениями. Собственно, как я и сказала чуть ранее, я не имел никогда никаких ни организационных, ни финансовых отношений с ACF International. Я не знакома, никогда не общалась и не видела Железняка и других там, собственно, упомянутых, да, вот там Леонтьев, там еще кто-то. Вот я не знакома с этими людьми, я не знаю ничего об их деятельности и знаю только то, что вот публично, собственно, было представлено. Что касается Максима Каца, то я, ну, то есть вот со стороны зрителя, не вовлеченного, да, если, то я думаю, что там доля правды есть, да, то есть в какой мере, да, то есть, как я поняла, опять же, Леонид Волков написал, что там не все документы представлены, какие-то он умолчал, вот мы будем сейчас там, ну, и с вами, и зрителями, да, то есть подождем, посмотрим, что будет представлено. Но помимо какой-то там правдивой информации, Максим, конечно, не воздержался от такой порядочной доли манипуляций внутри этого ролика. И от них, конечно, уже, ну, знаешь, уже спустя там 13 лет наблюдения за его деятельностью, меня немножко уже так воротит от всех этих манипуляций. Ну вот, например, когда он говорит: «Ой, мне так было тяжело снимать этот ролик». Ну, то есть, мне так вот, это был самый тяжелый ролик, который я когда-либо снимал. Ну, камон, ну, Максим, ну, давайте мы будем без вот этих театральных жестов. Ты 13 лет мочишь и атакуешь Алексея Навального.
Ну,
Когда
вообще, нет, ты
он
знаешь,
сел в тюрьму? Только он сел в
в
тюрьму.
последнее время все акторы, мне кажется, в театральщину-то влезли.
Ну,
То
слушай,
одни, тот, в кого ты верил, оказывается плохим, у других, значит, это самый ужасный ролик, который я не хотел, не хотел.
ну вот я не хотела, да, но то есть, ну вот 13 лет человек ходит за Алексеем Навальным, он еще говорит: я защищаю репутацию Алексея Навального. Это человек, которого годами называл, Алексей, извините за нецензурное выражение, но вот цитату, пиздоболом. Он называл Алексея Навального клоуном. И только когда Навальный был в тюрьме, когда Кац его продолжал атаковать, будучи того же, когда Навальный не мог ему ответить, там в Твиттере написать, там, да, или там вызвать его на дебаты, или еще что-то, потому что он сидел в пыточных условиях колонии, когда ближайшие сторонники Каца сказали, что ты атакуешь политзаключенного, он переключился, поменял свою тактику и говорил: я вот Навального защищаю, а вот ФБК его подставляет, его репутацию и так далее. Мне это смотреть и слушать просто мерзко. Опять же, что касается Максима Каца, прям буквально, ну, я не хочу долго по этой теме там размусоливать, но вот кратко очень скажу. Я написала у себя в Твиттере, оказалось, я не знала чем большей части из этой истории. Сейчас, когда все это начало снова кипеть в Твиттере, я увидела и задала прямые вопросы Максиму Кацу, который от них бегает. Он пустит вырезки из Comedy Club, делает что-то еще. Прямые вопросы Максиму Кац. Последние выборы, в которых он участвовал в личном качестве. Это были последние выборы, когда он лично баллотировался. Он занял, его допустили, это был 2014 год, Московская городская дума. Его, в отличие от других самовыдвиженцев, допустили на выборы. Он там занял третье место, с треском проиграл. Других самовыдвиженцев тогда не допустили. Например, Ольгу Романову, которая собрала подписи тогда, не допустили до выборов. И вы знаете, как, что это мэрия решает, да, допускать, не допускать. Максима допустили. Отдельный вопрос, как, на каких условиях и почему. Он сделал три махинации, причем которые тянут на уголовку. Первое, он скрыл свои официальные доходы, переписав их на родственников. Когда в публичном интернете его на этом поймали, он подтвердил это. То есть он скрыл свои доходы не только там от налогов, он скрыл для обмана избирателей, увел их на родственников. Это подтверждено самим Максимом. Второе. Он, судя по всему, судя по той информации, которая есть в интернете, представил в избирком, опять же, для обмана избирателей, поддельный аттестат из московской школы, который, судя по всему, он не заканчивал, потому что до 17 лет, по его же информации, он жил в Израиле. Он прислал поддельный аттестат, когда его на этом словили. Он тогда попросил заменить данные, что у него среднее образование, данные отсутствуют. Но этот аттестат, он мелькает, он есть, он опубликован, он есть, да, то есть он представлен публично. И на вопросы, откуда получился этот аттестат, он его что, купил в переходе или как вообще он его получил, это же подделка, это уголовное преступление, подделка документов. Максим молчит. Третий вопрос – это про гражданство, потому что есть такое положение, есть закон об избирательных, о гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме. Все мы его, те, кто баллотировались, прекрасно знаем. Вот ай да я, потому что ты должен ему соответствовать там по букве закона. Вот у Максима, судя по всему, на тот момент было израильское гражданство, потому что он репатриировался в молодом возрасте в Израиль, и сейчас, насколько я понимаю, живет в Израиле. Было у него или он отказался от гражданства? Если он отказался, он должен быть официальный документ об этом. То же самое, да, то есть, а если было гражданство иностранного государства по закону того времени, то есть он тогда еще уже существовал, ты не можешь баллотироваться. Соответственно, в каких-то моментах, да, то есть защитники КАЦ начинают говорить, ну вот законы в России плохие, там, да, их можно обходить и так далее. Но одно дело закон о фейках про российскую армию, там, да, или о неисполнении функций иностранного агента и так далее. Очевидно, дискриминационный путинский закон, очевидно, несправедливый и так далее, который быть не должно. А другое дело подделка школьного аттестата для того, чтобы заработать дополнительные очки на выборах и обмануть избирателей. Это уже уголовка и то, что объяснить невозможно. Вот у меня этим всем эти вопросы сейчас повылезали. Почему они еще вылезают? Потому что Максим же публично как говорит, ФБК должны отчитаться. Я тоже считаю, что ФБК сейчас на эти вопросы, все, которые Максим поставил, несмотря на всю его репутацию, все равно ФБК должен ответить, и, собственно, они сейчас будут отвечать. Но он же говорит, а я отвечать не буду на свои финансовые вопросы, потому что я вот коммерческую деятельность занимаюсь, я предприниматель. Ну так ты определись, либо ты публичный политик, и ты должен отвечать за все эти вот махинации, которые ты делал на последних выборах, в которых участвовал, плюс рассказывать так же открыто, как ФБК сейчас будет делать там о каких-то своих там доходах и так далее, либо ты занимаешься предпринимательской деятельностью, и ты предприниматель, там коммерческая деятельность, ты никому это не рассказываешь. Он одним говорит одно, другим другое. Поэтому, опять же, слепо доверять информации от Максима Каца я бы не советовала, и я не буду. То есть я думаю, что часть информации правдива, часть манипуляций, что там, как. Я очень хочу, чтобы независимые журналисты, такие как вот Александр Плющев, такие как, там, да, вот, не знаю, там, Андрей Захаров и все остальные, то есть поразбирались, сделали свое мнение, сделали свой анализ, как-то разобрали эту историю, поспрашивали все стороны этой истории, и чтобы общество могло понять, что там правда, что там неправда. Я не специалист в банковской сфере, я юрист, и поэтому мне с банковскими проводками все равно я с ними на «вы», а не на «ты». Поэтому я вот хотела бы увидеть анализ и от независимых журналистов, и ответ, собственно, руководителя ICF. Вот все, что могу сказать.
Слушай, а вот я поймал себя на мысли, что, например, если честно говорить, то мне, например, мешает, правда мешает мое личное отношение и знание всего бэкграунда, всей истории про Максима Каца воспринимать то, что он говорит и то, что он делает. Многие говорят, вот ты к нему предрасположен не так, правда, другое дело, что мне про ФБК то же самое говорят, но не важно. И поэтому давай по сути, бог с ним, с Кацом, но давай по представленным им документам. Вот, я хотел тебя спросить, а ты точно, ты уверен, что вот весь этот бэкграунд тебе просто не мешает узреть истину, которую нам сейчас есть?
Опять же, так я ее пытаюсь озреть, но опять же, вот я говорю, что вот давайте мы будем разбираться в этом, давайте вы, журналисты, будете привлекать экспертов, в том числе в банковской сфере, будете разбираться в этом всем. И опять же, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть я же не сказала, что Максим Кац постоянно манипулирует, поэтому все, что он вот говорит, очевидно, неправда. Я так не сказала. Я сказала, давайте разбираться и давайте смотреть. Опять же, если есть какой-то слив ФСБ, иногда сливы ФСБ бывают правдивыми, а иногда ложными. Давайте разбираться и давайте смотреть, сопоставлять. Собственно, никто же не говорит, да, что изначально, что вот какая-то сливная информация, значит, это все какое-то, все какая-то ложь. Иногда бывает ложь, иногда бывает ложь, смиримся, все правда, ну, там 10% правды, 100% правды. Надо разбираться в каждом случае отдельно. Соответственно, вот моя позиция такая. Я же не говорю, что все, раз все, я не буду это расследование смотреть, потому что Максим ругает Навального. Я не так говорю. То есть и эти слова мне приписывать уже не надо.
Слушай, а вот просто ты сказал, что ты вообще ничего не знаешь и не знаком там с Железняком и со всеми остальными.
Да, я не знаю ничего с кухни, с деньгами,
Да,
не
я не об этом
знаю.
хотел спросить. Просто, ну, помнишь, там в расследовании история, они рассказывают про карту Кабрендингова. Это же давно было. Ты в курсе этой истории или нет? Вот,
Нет, я не в курсе этой истории. Единственное, что я помню, что я была на тот момент юристом Распила. При том, то, что я занималась там очень многими дополнительными обязанностями, как обычно, я там делала. Не знаю, трудовой договор номер один, который, по-моему, со мной был заключен со стороны Фонда борьбы с коррупцией, я сама себе писала, я занималась бухгалтерией там на самых первых порах, когда Фонд борьбы с коррупцией не было. Когда бы два было юриста распила, нам нужно было подавать какие-то документы, пенсионный фонд, я еще этим занималась, потому что некому было это заниматься, денег тогда на это не было. Потом уже наняли бухгалтеров. И вот на тот момент, на старую историю, я тогда была юристом распила, я не занималась историей с банковскими карточками и знала, они только из постов Алексея Навального. То есть, да, он сидел вот у меня прям на расстоянии, условно говоря, вытянутой руки, но, условно говоря, у меня своей работы было много, еще бы спрашивать там, Алексей, там что с банковскими карточками, а получается, не получается, ну зачем? Ну, то есть, у меня было очень много работы по распилу. Там, вот, я тоже работала там, выходные, помню, каждый выходила и проводила на работе, потому что было работы всегда очень много. Поэтому история с банковскими карточками, я не знаю, что там правда, что неправда, что там делал Железняк, что он не делал, понять не имею. Я помню, что эта история, про которую Алексей Навальный рассказывал публично у себя в ЖЖ, и вот, как и все остальные из ЖЖ, я ее черпала, эту информацию, и очень радовалась, что может получиться вот такой дополнительный приток пожертвований, и я помню, что это не получилось из-за давления, потому что, как бы, ну, Кремль, естественно, не мог позволить, чтобы Фонд борьбы с коррупцией обогащался за счет вот такого вот большого количества взносов со стороны обычных граждан, и эта вся история прорвалась и не получилась, к сожалению, но подробностей, опять же, нет, ни ко мне не знаю, не буду додумывать.
обсуждал с моими патронами наше с тобой возможное интервью, и один из вопросов мне понравился. Они спрашивают, можешь ли ты оглянуться как бы на историю всю и оценить деятельность оппозиционных сил, ну, ФБК в том числе, или даже прежде всего, на предмет ошибок. Или, спрашивают они, и по ее мнению, только коррупционеры 90-х во всем виноваты.
Мне кажется, я про свое мнение рассказывала уже неоднократно и в твоем эфире, и на эфирах популярной политики в «Честном слове», когда что пошло не так. Со стороны российской оппозиции, наверное, можно было делать что-то лучше, эффективнее, но вот изнутри, каждый раз наблюдая, как принимаются какие-то решения, я понимаю, что все старались на максимум, и все иногда только, да, вот когда уже по прошествии ребенка, смотришь назад и думаешь, а, ну, может быть, тебе и не нужно было это делать. Может быть, тебе нужно было остановиться, подумать, выдохнуть, начать какой-то другой проект, что-то за что-то не бороться, за что-то наоборот, там, да, куда-то в другую сторону посмотреть. Но это вот по прошествии времени, ты можешь, да, как-то понять, что вот здесь надо было сделать, может быть, как-то поэффективнее или по-другому. Но изнутри, когда ты находишься в этой ситуации, ты стараешься и для себя, и для своего дела, жизни сделать максимум. И поэтому, положа руку на сердце, я бы сказала, что даже если ошибки какие-то были, то винить за это людей я не стану, потому что если человек что-то хотя бы делает против путинского режима, не помогает и борется как волонтер, как активист, как лидер какого-то проекта, и помогает людям или борется против путинского режима, или делает и то, и другое, это уже немало. И как бы пафосно, да, и там расплывчато это не звучало, на самом деле так и есть, что я благодарна всем, кто не складывает руки. Вот я знаю, что мне хочется, наверное, какой там один из следующих вопросов задать, а вот зачем ты продолжаешь заниматься политикой? Вот Александр Плющев мог бы, не знаю, перепридумать себя как-то в эмиграции, заняться чем-то другим, может быть, какие-то, не знаю,
Я подумаю
инфоцыганы
над этим,
писать, читать
подумаю над этим.
лекции про успешный успех или что-то делать еще, а он вместо этого каждый там, ну не каждое утро, но вот постоянно фигачит в прямых эфирах. Сейчас вот воскресенье вечер записывает со мной ролики. Вот, ну, все стараются как могут. Что касается того, когда что пошло не так, то сейчас, опять же, российскому народу, у которого нет ни денег, ни оружия, который достаточно находится в сильно подавленном состоянии, понимает, что политически как-то повлиять на режим Владимира Путина изнутри России очень сложно. Все видели пример Алексея Навального, Бориса Немцова, которых убили за их оппозиционную деятельность. Они не хотят и боятся повторить их путь. Но если вот так вот смотреть на историю, когда что-то могло поменяться, мне кажется, в начале, вот в первый президентский срок Владимира Путина, на Запад, конечно, надежды никакой не было, потому что все тогда были очарованы его речами, считали, что вот пришел молодой лидер, сейчас рассказывает там про демократию, либерализм и так далее. А вот со стороны россиян, тех, у которых были деньги, влияние, они видели все эти звоночки очень рано, они их понимали. Вот если народ еще тогда не понимал этого всего, про НТВ, про Ходорковского, если Запад не понимал еще тогда про Владимира Путина, про его КГБшное прошлое, или не хотел понимать, смотрел в другую сторону принципиально, то люди вот такие, которые были большие финансовые ресурсы, Абрамович, Дерипаска, Потанин и остальные, они понимали. Они понимали, они считывали все эти звоночки, они абсолютно не глупые люди, и они ничего не сделали. Они напугались. Абрамович говорил, по-моему, публично на суде в Лондоне с Березовским, я могу ошибаться, по-моему, это там было, когда он сказал, что я перестала говорить публично, я ушел в тень после дела Ходорковского. То есть до этого же он давал какие-то интервью, он был губернатором Чукотки, он был в Государственной Думе, да, то есть он не самым активным публичным политиком был, но тем не
Там тоже
менее.
было полтора интервью за все время,
Но
прямо
тем
скажем.
не менее, все равно, да, то есть вот он, по его словам, все понял после дела Ходорковского, он все понял. Ну вот ты все понял, а дальше что? Вот, они приняли новые правила игры. Ну, до недавнего времени, да, до войны в Украине, их вообще в целом все устраивало по этим правилам игры. Это сейчас, да, когда вот они строили, как Дерипаска строил всю свою бизнес-империю огромную, на взятках, на крови, на чем он там только ее не строил. И тут из-за войны Владимира Путина он начал терять своей бизнес-империи, а не приобретать, и начал нести чужие риски на себе, он уже там, да, стал, не, как я понимаю, уже стал как-то роптать и высказывать какое-то недовольство. Ну, это как он высказывает, да, то есть сейчас он в Китай вместе с Путиным ездил и так далее, это все равно близонько стоит, безохонько. И второе, кроме вот этих крупных бизнесменов слэш-олигархов, вторая группа, которая могла повлиять на вот эту вот траекторию Владимира Путина, которую он задал, я думаю, это крупнорегиональные лидеры. В 90-х годах были губернаторы, и у этих губернаторов были деньги, известность, влияние, народная поддержка. Они действительно были такими большими столпами в своих регионах, и они могли сказать что-то нет, но они предпочли строиться в Единую Россию. Путин за счет после тогда терактов воспользовался терактами и выборы отменил. И еще то, что мало кто там знает и кто говорит, вот Владимир Милов делал серию роликов на своем YouTube-канале, он про это, кстати, рассказывал, про отъятие бюджетных средств. Вот именно в первый срок Владимира Путина, кроме там, да, после терактов, после того, как отняли выборы губернаторов, еще важный момент, что у них отняли деньги и бюджетные полномочия. У них все забрали, и они с этим согласились. Вот они могли тогда сказать: нет, нет, мы крупные, большие, зубастые, клыкастые, мы можем сказать Путину нет. Они не сказали, они встроились. И потом их, естественно, сейчас всех поменяли на кого там, технократов, Дегтярев, кто там был, там, да, то есть вот Фургал посадили, все остальные еще больше напугались. Ну вот кто там, нету больше личности и нет людей, которые имеют самостоятельный голос. Ну вот, наверное, в Татарстане, если только осталось, да, и Кадыров отдельно всегда стоял. Но это уже там, это уже другая отдельная история. Они, конечно, про Владимира Путина плохого никогда не скажут.
Чуть-чуть о будущем. Общаешься ли ты с Юлией Навальной? Что думаешь о ее политических перспективах?
Я не поддерживаю постоянного общения сейчас, если быть честной. Последний раз, когда мы с ней общались, очень-очень кратко, и это было после убийства Алексея Навального. При этом, конечно, я поддерживаю ее публичную деятельность, и я высказывалась об этом также у себя в социальных сетях. Я очень рада, искренне рада, что и ее, и сейчас уже чету Владимира Карамурзы, который был освобожден после последнего обмена, их принимают на очень высоком уровне, их принимают лидеры государств, им вручают награды на международных престижных публичных там мероприятиях, форумах, конференциях. И я очень рада, что они являются такими формальными, неформальными представителями такой альтернативы Владимиру Путину. Потому что, конечно, и Юлия Навальная, и Владимир Карамурза, и Женя Карамурза, они являются прекрасными, да, представителями нашего гражданского российского общества, и то, что их знают, то, что их приветствуют, то, что с ними советуются, то, что у них спрашивают их мнение, и это хорошо для всех нас. Поэтому я могу только пожелать им удачи.
Но вопрос же был про перспективы, ну, в принципе, в деле оппозиционного движения. Как бы это объяснить? Может быть, у многих людей были какие-то другие ожидания, связанные с Юлией Навальной.
Я не готова комментировать ожидания других людей касательно Юлии Навальной. Мне кажется, что, ну, во-первых, нужно спрашивать саму Юлию Навальную, какие у нее лично планы, на что она готова, что она не готова делать, и навешивать ей свои какие-то ярлыки или ожидания со своей стороны, я считаю, было бы неправильно. Опять же, я сказала то, что уже делается, то, что она представляет вот эту альтернативу Владимиру Путину на международной арене, это уже неплохо, потому что, опять же, нам всегда всего мало. Да? Мы такие: ой, у нас вот это все плохо, всего мало, всегда вот мы все такие бедные, несчастные. Но если вспомнить о том, что было до войны в Украине полномасштабно, в 22-м году, до убийства Алексея Навального, никто не слушал российскую оппозицию. В 2020 году Навального отравили. Я помню, что, по-моему, Владимир Ашурков, он там сделал лист, там, по-моему, 30 вот этих ближайших сторонников Владимира Путина, там был Абрамович, там все-все-все вот. Нужно внести их под санкциями за отравление Навального. Какой был ответ западного сообщества? Никакого. Ни один человек из этого списка тогда не был включен под санкции. Никто не встречался с представителями российской оппозиции на большом международном уровне открыто, боялись сделать даже там общую какую-то фотографию и так далее. Все, конечно, продолжали общаться с Владимиром Путиным. Сейчас ситуация поменялась. Конечно, после войны в Украине, после того, как Путина признали подозреваемым в Гааге, ситуация поменялась очень сильно. И опять же, я рада, что вот такая альтернатива, публичная альтернатива Владимиру Путину уже есть и представлена. Опять же, о каких-то политических проектах, каких-то других действиях, я бы, конечно, то есть хочу, чтобы их было внутри российской оппозиции как можно больше. Надеяться, что вот Юль Навальная придет и все нам, за нас сделает, тоже не стоит. И человек делает в силу своих способностей, возможностей, времени, желания, не знаю, энергии и так далее. Вот я больших вот этих ярлыков вешать на всех не хочу. Единственное, что я могу сказать, что когда Яшина был освобожден, лично у меня первая мысль, которая возникла, что я бы, конечно, считала правильным, чтобы именно Илья Яшин, например, возглавил политическое руководство вот в этом международном, да, фонде борьбы с коррупцией. Мне казалось это правильно с точки зрения не только потому, что он ближайший сторонник Алексея и соратник его еще там со времен партии Яблоко, с каких-то таких совсем древних, но и потому, что у него действительно есть политическая чуйка, он неплохой, ну что значит плохой, очень талантливый политик. Да, ну, при том, то, что не получилось там избраться и так далее, но это не потому, что он был плохо, потому что такой режим был, и все его действия, которые вот как публично он делал, это были яркие кампании общественные, и мне кажется, что как политический руководитель он был бы очень успешен, потому что сейчас то, что я вижу, вошел в Free Russia Foundation. И Free Russia Foundation, они организуют ему встречи, организуют ему какие-то там публичные встречи с диаспорами, встречи там с МИДами и так далее. Но Free Russia Foundation все-таки не политическая инфраструктура. Это большая некоммерческая организация, но это не про публичную политику, это не политическая инфраструктура. И мне кажется, что вот это можно было бы каким-то образом изменить, но опять же я смотрю на это все со стороны там внешнего зрителя, и это просто такие мои мысли вслух, а все остальное, ну вот что есть, то есть.
То есть у тебя нет никакого представления, почему этого альянса до сих пор не случилось?
Не, ну какие-то есть, может быть, и представления, но опять же домыслы, какие-то свои инсинуации, я вот это все озвучивать не хочу. Но мне кажется, просто что мне первая мысль, которая пришла, мне показалась, что она очень логична и правильна, потому что Яшин, он действительно талантливый, яркий политик. У него большой политический опыт, да, несмотря на то, что он не был во власти, а большой там, да, он был в муниципальной власти. Тем не менее, мы все понимаем, что у него есть эта чуйка, у него есть эта политическая жилка, которая необходима для того, чтобы быть публичным политиком. Он очень четко умеет там формулировать мысли, делать какие-то задачи, добиваться каких-то результатов, потому что там, не знаю, там по сбору подписей, неважно. И мог бы пригодиться.
Да-да, я поддерживаю всячески, но, наверное, будет справедливо и задать вопрос вместе с ФБК или там во главе с ФБК Илья Яшин больше потеряет или приобретет. Вот. А что касается
Ну,
будущего...
я так не формулировала. Я не считаю, что вот мне не нравится. Вот я считаю, что как раз это навязанная история, что вот фонд борьбы с коррупцией сейчас неэффективен и так далее. Но если мы мерим в рамках того, что Путин у власти, да, неэффективен. Ну тогда можно предъявлять эти же претензии и, не знаю, Байдену и Меркель и всем остальным и говорить, что вот, а Путин еще у власти, значит, вы были очень неэффективны и вы поддерживали его, и накачивали деньгами и так далее. Но с точки зрения там отдельных проектов фонд борьбы с коррупцией также старается. Ну, то
Не-не,
есть я.
я этого не говорил. Я имел в виду, что большую поддержку людей он получит в рамках фонда борьбы с коррупцией или вне его рамок. Вот о чем я говорю. Большую аудиторию, скажем так. Вот. И
Я
это
не за то, чтобы
немножко
мериться
другой вопрос.
ретвитами, лайками и аудиторией. Я считаю, что да, люди должны делать то, что они хотят, где они эффективны, и что у них лучше всего получается. А вот эта вся там аудитория, лайки, ретвиты, какие-то там опросы, которые там периодически где-то каких-то там в телеграм-каналах делают, это все вещь приходная. Это сейчас есть, завтра нет и наоборот. Поэтому главное, чтобы каждый был на своем месте и занимался тем, что у него получается.
А каково, по-твоему, будущее ФБК? Как ближайшее, как они переживут этот скандал нынешний, так и большая перспектива? Будет ли это политическая партия, или они продолжат заниматься расследованием коррупции, в том числе и в армии, и так далее?
Это не вопросы не ко мне. Я не политический аналитик, я не соловей, который будет на эту тему отвечать. Я желаю, естественно, успехов, классных, крутых проектов, чтобы все получалось у своих бывших коллег, которые сейчас в ICF International. Я надеюсь и хочу, чтобы они пережили любые скандалы и любые там, да, там. Если это ошибки, то и ошибки пережили. Если это не ошибка, то двинулись дальше, несмотря на то, что есть там, да, какие-то, не знаю, там какие-то проблемы или что-то еще, да. То есть в любом случае я хочу, чтобы в российской оппозиции было как можно больше и не только организаций, но и отдельных персоналей. Чем сильнее каждая структура внутри российской оппозиции, тем для всех нас лучше. Чем больше независимых журналистов, тем лучше. Чем больше политиков, тем лучше. Чем больше активистских организаций, тем лучше. Вот я не хочу говорить за все плохое, за все хорошее и против всего плохого, но я действительно так думаю. Я действительно хочу, чтобы было меньше скандалов и больше продуктивной работы. Я не знаю просто, как я могу еще к этому повлиять. Я же не могу кому-то там рот закрыть или наоборот сказать, а ну-ка быстро там это отвечайте, а эти не отвечайте. Там, ну, это невозможно, да, это какой-то живой организм внутри российской оппозиции, который все время движется, всегда будут какие-то вопросы, проблемы и ошибки, и просто нужно из этого пытаться как-то выходить и двигаться дальше.
Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. И у нас еще одно нововведение – это спонсорство на канале. Вы можете стать одним из первых спонсоров, получить смешную аватарку для участия в наших чатах трансляций. Пожалуйста, мы будем очень рады, если вы хотите нас поддержать так, а не на Патреоне или на Бусти, как обычно. Ну и не забывайте про наш магазин мерча. Заходите и в российский, и в зарубежный, там есть обновления.